Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Рязунков. Выпуск нашей программы последний в уходящем году, но мы решили подвести некоторые итоги не 2015 года, а всех первых 15 лет 21 века и обсудить скорее не итоги, а вызовы, с которыми столкнулись Россия и мир в эти полтора десятка лет, а значит и обсудить будущее. У нас в гостях футуролог, писатель-фантаст Андрей Столяров. Андрей, что для вас было самым удивительным в эти годы?
Вот идет колоссальная трансформация мира. Гусеница превращается в бабочку. Ну, если применить к нам, то это не гусеница в бабочку, а старый мир превращается в нечто такое, чего мы раньше не видели. Меняется все, но политики этого не замечают. Они пытаются вот эту гусеницу кормить тем, что должна есть гусеница. И пытаются заставить ее, бабочку уже вылупившуюся, жить как гусеница. Вот в чем главное противоречие мира. Он уже стал другим. Если говорить о главных трендах, о главных векторах преобразований, то, пожалуй, самый важный из них – это ускорение нашего развития. Вообще, если отложить по оси времени крупные исторические перемены, то легко заметить, что интервалы между ними все время уменьшаются. Ну вот, не знаю, ну неолит, несколько тысяч лет, да? А, скажем, средневековье уже значительно меньше. Ну, а новое время еще короче. И вот если отложить эти реперы по оси времени, то мы увидим, что интервалы укорачиваются, и в конце концов технологические революции начинают как бы сливаться в одну. Это называется сингулярность. Вот такое состояние, когда вот каждую единицу времени происходит новая революция. То есть старая реальность как бы разрывается. Мы все время живем сейчас в разрывах реальности. Мы живем в ситуации, когда невозможно никакие постоянные правила. Они меняются на ходу. И это, кстати говоря, один из самых драматических моментов современности, потому что политики непрерывно пытаются заставить нас жить по твердо проложенным правилам, которые уже не соответствуют современности. Как жить в этом постоянно и очень быстро меняющемся мире? Человек ведь не привык жить в непрерывной изменчивости. Любой человек стремится жить в постоянной реальности, где все понятно, все треки проложены, все социальные пути ясны, понятно, как достичь этой цели, как той. А вот сейчас этого нет. Понимаете, вот старые правила мир уже не держит. Новых правил, которые могли бы регулировать этот процесс, еще нет. И поэтому начинается, знаете, такое вот, когда тает снег, появляются промоины, да? Вот в мире сейчас появляются хаотические промоины. Неважно где, в Сирии, на Украине, еще где-то. Я боюсь, что твердь реальности начинает расползаться, и мы начинаем погружаться в какое-то болото.
Андрей, о том, что количество событий достигнет бесконечности где-то в 2040-2050 году, писали известные ученые Петр Капица и Игорь Дьяконов. Но, конечно, даже они не могли определить, в чем практически это выразится для человечества – в виде ядерной войны или в виде катастрофы из-за перенаселенности планеты или еще в чем-то.
Насчет перенаселения мира, точку демографического подъема максимум мы уже миновали. Выяснилось, что природа регулирует этот момент сама. Любая страна, это уже закономерность, естественно, как только она достигает достаточно высокого уровня жизни, так в ней сразу же падает рождаемость. Это вполне понятно. Просто воспитание ребенка становится дороже. А вот что касается трансформации, будущее – это не есть продолженное настоящее. Это не то, что сейчас, только чуть-чуть больших масштабов. Это нечто принципиально иное, перпендикулярное настоящему. Предсказать новые правила жизни практически невозможно. Но понятны два сюжета или два вектора, которым мы можем пойти. Вы их назвали. Они совершенно очевидны. Это либо катастрофа, либо преобразование. Ничего иного в истории никогда не было. Любая социальная организованность, начиная от мелкой этнической группы и заканчивая империей, достигает такого момента, когда требуется модернизация. Если эта группа, империя, скажем, или целый мир, не выполняет требования развития, то она, как правило, погибает. Если выполняет, она переходит на следующий уровень соответствующей реальности. Понимаете, теоретически все это очень просто. А вот на практике это довольно тяжело, поскольку правила сейчас действительно меняются на ходу. И вы знаете, есть еще одна особенность вот той ситуации наслаивания многих событий, о которых мы говорили. Гегель в свое время ввел такое понятие, как «дурная бесконечность». Что такое «дурная бесконечность»? Это происходит много событий, но при этом ничего не меняется. Вот это картина современного мира. События идут непрерывно, но при этом ничего не меняется. Если вы вспомните советский застой, то как раз последние годы были дурной бесконечностью. Вроде что-то происходит, но жизнь не меняется абсолютно. Вот такое, знаете, хтоническое существование, когда уже вот жизнь исчезла, а продолжается некий жизненный ритуал. Вот это напоминает наш нынешний мир. И политики, и аналитики нынешние, они все время пытаются заклинать реальность старыми молитвами. Вот они возносят молитву Богу, который уже умер. Пришел какой-то новый Бог, нам абсолютно неизвестный. К нему нужно по-другому обращаться. Но как обращаться, никто не знает. Помимо ускорения развития, помимо нашего вползания в это болото сингулярности, в болото дурной бесконечности, существует еще один любопытный тренд. Вы знаете, в 60-е годы всем казалось, что дорога человечества лежит в космос. Человечество стремится к космической экспансии. Мы сейчас построим станцию на Луне, повесим станцию над Юпитером и так далее. Освоим всю Солнечную систему и полетим к звездам. Что оказалось? Никакой экспансии нет. Мы освоили очень тоненькое околоземное пространство, зато человечество двинулось в сторону виртуальных миров. Это очень любопытный и никем не предсказанный поворот. Мы сейчас все глубже и глубже погружаемся в виртуальные миры. Виртуал начинает заменять реальность. Прежде всего потому, что он безопаснее, ярче, интереснее и дает человеку гораздо больше жизненных удовольствий, чем существующая реальность. Мы находимся в самом начале вот этого погружения в виртуал, но ясно, что мы пойдем туда дальше. Кстати, давно уже существует загадка, которая называется «Великое молчание космоса». То есть, если в космосе существуют иные цивилизации, почему мы их не видим? Предлагалось очень много ответов, кроме одного. А что, если все эти цивилизации достигают того уровня, когда можно создавать искусственные миры, эти искусственные миры оказываются намного интереснее, чем реальность, и они уходят внутрь себя, окукливаются. Мы пока не знаем, что делать с искусственной реальностью. Она начинает побеждать реальность естественную, она начинает переделывать человека. В виртуальной реальности нет негатива. В отличие, скажем, от текущей реальности, физической реальности, там нет запретов. Здесь, в обычной реальности, человека убить нельзя. Там, пожалуйста, там любой маньяк может удовлетворить свои потребности, потому что он никому не вредит. Это все искусственно, это воображение. А вот то, что там нет запретов, то, что там непрерывно в этой реальности, даже в игровой реальности, которая еще не стала виртуальной, идут непрерывные войны, то есть убийство становится обыденностью, это сказывается и на нашей физической жизни. Посмотрите, как сейчас россияне спокойно относятся к конфликту на Украине или в Сирии. Для них это игровая война.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Ризунков. Сегодня, подводя итоги первых 15 лет 21 века о вызовах, стоящих перед Россией и миром, размышляет писатель, фантаст, футуролог Андрей Столяров. Андрей, вы сказали о вполне естественном сокращении рождаемости в европейских странах. А как вам видится будущее России, в которой это сокращение продолжается уже не одно десятилетие? Такая большая территория рано или поздно ведь опустеет, если так дальше будет продолжаться.
Падение рождаемости в России – это нормальный цивилизационный вектор. Он происходит во всех развитых странах. Переломить этот вектор, то есть поднять рождаемость, еще никому не удалось никакими жесткими мерами. Это пыталась сделать, например, Франция, запрещая аборты. Ничего не помогает. Пытались стимулировать рождаемость. Ничего не выходит. Ну, если с моей точки зрения, то это процесс позитивный. Честно говоря, нас слишком много. Уже известно по животному миру, а мы все время забываем о том, что человек вышел из животного мира, и множество животных инстинктов у нас осталось. Так вот, существуют закономерности животного мира. Чем плотнее популяция, чем больше животных на одной и той же территории, тем выше агрессия. Я боюсь, что нынешний всплеск агрессивности как раз и объясняется вот этими причинами. Нас слишком много, мы все время толкаемся. Мы хотим, чтобы никого рядом не было. Это совершенно нормальное явление уменьшения рождаемости. Другое дело, что в индустриальной фазе, в которой находится Россия, или, скажем так, в низкоиндустриальной фазе развития, это может иметь очень тяжелые последствия. Ну, проще говоря, некому будет работать. Это тупик. Рождаемость мы не поднимем. Если мы начинаем делать ставку на мигрантов, значит, происходит азиатизация России. Нас поглотит Азия. Просто-напросто. Поэтому нужно искать совершенно иной выход из этой ситуации. И такой выход есть, его подсказывает история. В истории не раз происходили пассионарные вспышки того или иного этноса. Когда вот какая-то группа вдруг становилась умнее всех. Понимаете? Она предлагала какие-то абсолютно новые способы бытия. И за счет этого продвигалась вперед, увлекая за собой остальных. Таких было вспышек достаточно много. Даже наша Октябрьская революция и то предложила идею нового мира. Почему она и была так популярна? В свое время Американская революция предложила совершенно новый способ бытия, когда права человека равны правам государства. Тогда это была парадоксальная и даже фантастическая идея. Ну, для человека тогдашнего времени государство – это нечто божественное. И вдруг начинают либералы какие-то утверждать, что права человека равны правам государства, вот этого громадного образования. Но это потом дало громадный цивилизационный толчок Соединенным Штатам. Такое много раз происходило в истории. Сейчас мы можем выйти из этого тупика только одним способом. Нам нужна идея, которая поднимет нацию россиян на следующий качественный уровень. Опять же, история, уже новейшая, показывает, что на качественно новый уровень можно перейти только в одном случае, если все силы бросить на образование. Вот таким путем в свое время пошли несколько удачных стран. Вы знаете, я заканчивал военную кафедру в университете. Майор, который вел на занятия, говорил: «Ну, товарищи студенты, мы были артиллеристами. Вы даже не знаете, с какой стороны смотреть в буссоль. Это такая штука для стрельбы. А вот у меня китайцы учатся», — говорил. Это начало 80-х годов. Пришел Дэн Сяопин. В Китае начались реформы. Он говорит: «А вот китайцы у меня учатся. Они буссоль меня заставляют разобрать, зарисовывают». Ну, тогда еще не было этих сотовых телефонов. Зарисовывают все. Спрашивают, для чего нужен каждый винтик, каждая деталька. Записывают и заучивают наизусть. Вот китайцы вот так вот учились. И через 10 лет у них начался подъем. Громадный цивилизационный подъем. Точно так же Япония после Второй мировой войны. Она была совершенно разгромлена. Но у японцев возникла национальная идея. Мы проиграли войну, но мы обязаны выиграть мир. И они сделали ставку на образование. Вы знаете, сколько учился японский школьник послевоенный? Так вот, он с 9 утра до 3 дня он учился в школе, затем с 3 до 6 он занимался с репетитором, а потом с 9 до 12 он делал домашние задания. 12-часовой рабочий день для школьника – это было нормально. И через некоторое время Япония стала стремительно продвигаться в число индустриальных лидеров. Понимаете, вот образование, чем оно хорошо? Не нужно ставить задач. Если есть фундамент вот образовательный, то там на нем само возникает то, что требуется. Образованные люди сами начинают предлагать идеи, методы работы, методы жизни и так далее. У образования вот есть один недостаток. Там отложенный эффект. Сегодня мы вкладываем деньги в образование, результаты через 10 лет. А политикам это не нужно. Через 10 лет из них никого не будет. В общем, при нашем демографическом минимуме мы не можем поднять количество населения, но мы можем поднять качество населения. Вот если мы этим сейчас не займемся, мы опоздаем.
Андрей, почему в первые 15 лет нового наступившего века, как минимум последние 3 столетия подряд, Россия оказывается в состоянии войны с кем-то? Так было в 1812, так было в 1914, так стало в 2014. В этом что, есть какая-то закономерность, по-вашему?
Вполне возможно. Развитие любой страны, да, собственно, и любого, скажем, конгломерата стран типа Европы, подчиняется очень четким и простым закономерностям, которых политики почему-то не учитывают. В принципе, развитие любой страны проходит через 2 периода. Это период реформ и период стабилизации. Ничего другого нет. Как бы страна успешно ни развивалась, наступает время, когда ей необходима модернизация. Потому что мир изменился, и нужно привести старые правила жизни в соответствие с новыми закономерностями мира. Если страна модернизацию откладывает, начинается застой. После застоя распад. Провели реформы. Некоторый период хаоса, и начинается стабилизация. То есть возникают законы нового мира, которые граждане страны осваивают. Начинается эффект отдачи реформ, страна начинает быстро развиваться. Но опять же, как бы успешно она не развивалась, наступает момент, когда реформы требуются вновь. Вот такой очень простой цикл. Возможно, у него есть период около 100 лет. Возможно. Но если вот посмотреть на Россию, у нас это очень четко видно. Император Александр I – реформатор, да? Реформа Спиранского. Император Николай I – стабилизация. Россия становится мощной державой, но она перестает развиваться. Погружается в застой и кончается до поражения в Крымской войне. Император Александр II – реформы, освобождение крестьян, земства и так далее, да? Император Александр III – опять стабилизация, переходящая в застой. Любопытно с Николаем II. Теоретически он должен был начать реформы. Вы знаете, все надеются на молодого царя. Все-таки ему было 26 лет, когда он воцарился. К сожалению, Николай II для него был образцом его отец, Александр III. Он не стал проводить никаких реформ. Он прямо в первой тронной речи сказал, что нужно оставить эти бессмысленные мечтания. То есть режим стабилизации был продолжен, застой был продолжен. Закончилась эта деградация управленческих структур, она всегда происходит в застое. Поражением в русско-японской войне, революции, и все равно заставили проводить реформы. С опозданием, но начался реформаторский период. Это Октябрьский манифест, да, и реформы Столыпина. Если посмотреть на сегодняшнюю Россию, реформы, которые провел Гайдар, стабилизация, которую осуществил Владимир Путин. Вот он осуществил стабилизацию. Совершенно закономерно страна в режиме стабилизации начала развиваться. Это эффект проведенных реформ. Плюс нам повезло с нефтью. Очень высокая цена, пошли деньги. Но потом мы перешли уже в стадию застоя. Требуется новый реформаторский порыв, а его нет. Вот нет, нет и нет. Возникает ощущение, что его и не будет. А это чрезвычайно плохо. Требование реформ – это не требование ничтожных представителей либеральной оппозиции. Это требование истории. Еще ни одной стране не удавалось по кривой объехать эту закономерность. Не будет реформ, не будет страны. Все. Но я боюсь, что наше правительство этого не понимает.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня, подводя итоги первых 15 лет 21 века, о вызовах, стоящих перед Россией и миром, размышляет писатель-фантаст-футуролог Андрей Столяров. Андрей, вы сказали убедительно о неизбежной необходимости реформ современной России. Есть ли еще запас времени для их осуществления или уже слишком поздно?
В России, несомненно, возможна революция сверху. Это для нее был бы самый благоприятный путь развития. Модернизация сверху. Но я боюсь, что нынешняя политическая команда на такую модернизацию не пойдет. Просто потому, что любая модернизация такого рода влечет за собой политические изменения, смену команды. Ну а кто же добровольно откажется от власти? Другой путь, да, путь распада, но есть еще третий путь, о котором почему-то никто не упоминает. Это путь мобилизации, путь открытой войны. Многие и государства, и империи выходили из кризиса именно таким путем, начиная войны. Не маленькие войны, как на Украине, а серьезную и большую войну. Вот в этом случае никакой оппозиции, совершенно жесткая социальная и политическая система, да, все для фронта, все для победы. Мобилизация всех сил. Вот это, пожалуй, самый неприятный для России, но вполне вероятный путь. Это путь для всего мира. Посмотрите на Европу за последние 10 лет. Что случилось в Европе? Она вышла на какой-нибудь качественный новый уровень? Нет. Она предложила идеи нового мира? Нет. Она предложила новую социальную организацию? Нет. Она вот продолжает пребывать в том же состоянии. Вот эта дурная бесконечность распространилась на весь мир. Дело не только в России. А вот, к сожалению, наиболее простой выход из такого состояния – это война. Не обязательно ядерная, но война, которая пожирает все избыточные силы, все недовольство, которое есть в мире. А в мире накопилось очень много недовольства. Россия недовольна Западом, Запад недоволен Россией, исламский мир недоволен Соединенными Штатами, Соединенные Штаты недовольны исламскими экстремистами, Турция там недовольна курдами. Нельзя назвать область, где все было бы в порядке. Нет такой области в мире. И вот это общее недовольство – это чрезвычайно важный показатель того, что нынешний мир дальше существовать не будет. Когда миром недовольны все, мир рушится.
Революции делаются молодыми людьми. В России, как мы уже говорили, скоро будет дефицит молодых людей, население стареет. А значит, и невозможно ожидать никакой революции.
Революции делает молодежь. как только накапливается избыток молодежи в стране, и если нет, в этом государстве не наличествует таких социальных структур, которые могли бы позитивно мобилизовать эту пассионарную молодежную энергию, будет революция. Это несомненно. Помните старые советские фильмы, да? Там народ ведь показывает, да, который делал революцию. Это такие мужики лет 50, да, за материалы, ничего подобного. Это были крестьянские парни, 19-20 лет, ничего не соображающие абсолютно от земли. Дали им винтовку, научили убивать. Царя не стало, и они пошли с винтовкой брать власть. Вот революции делает молодежь. Молодежи в России мало. Это ограничение для революции, для пассионарных изменений в России. Но существует другой способ пассионарных изменений. Я о нем уже говорил. Чем более образованный человек, тем быстрее он идет по времени. Он успеет схватывать изменения. Мы можем пойти этим путем. Другое дело, что у нас этой возможности уже... Кстати, в Европе молодежи тоже практически нет. Просто демографический спад немножко отстает в разных странах.
Сегодня мы наблюдаем кризис политической системы в целом, как системы управления государством. Андрей, в России это особенно ясно видится. Выжженный политический ландшафт, деградация партийной системы. Вы видите какой-то выход из этой ситуации?
Момент первый. Я не зря говорил об образовании. Черчилль прав. Демократия – это вещь не слишком приятная. Не слишком приятная она потому, что она усредняет человека, голосует всегда за среднего. Или за того, кто умеет показаться своим для средних. Демократия как способ правления себя исчерпал. Ничего страшного в этом нет. Демократия не есть неизменная данность. Она прошла очень большой путь эволюции от прямой демократии в Афинах, когда голосовал весь народ, через какую-то сословную демократию, цензовую демократию и так далее. Много чего было. Вот сейчас нужно менять способ управления миром. Каков будет новый способ, я не знаю. Но чтобы он появился, необходимо создать ту среду, которая в этом способе заинтересована. А сделать это можно, на мой взгляд, только одним единственным способом. Демократия должна снова стать цензовой. Но цензом должно быть образование. Мне вообще довольно странно. Вот за руль нельзя сесть, не научившись ездить на машине. А голосовать за президента, который, может быть, потом развяжет атомную войну, позволяется любому. Избиратель должен стать... Нечто вроде профессии, понимаете? Это сумма знаний. Либо получи высшее образование, либо сдай государственный экзамен на право голосовать. Что такое государство, как оно функционирует, какие государства бывают в истории, что такое политическая партия, электоральный цикл. Все это нужно знать. Единственный выход из этой ситуации для всего мира я вижу в цензовом избирательном праве. Голосовать должны те, кто понимает, за что они голосуют, а не за бутылку водки. А второй момент. Сейчас миру, конечно, нужна новая идея. Когда появилось христианство, оно было, мягко говоря, не очень привлекательно. Сразу же, как только христианство победило, начался масштабный христианский террор. Он несколько раз возникал в истории, но начался сразу же, вот в V веке. То есть язычников мгновенно начали либо принудительно крестить, либо убивать. Языческие храмы разрушать и так далее. Вот вспомним наш советский социализм. Он начал с отвратительных социальных действий, с масштабных репрессий. Но дело в том, что любая большая социальная идея всегда проходит период подростковой жестокости. Только потом, по прошествии достаточно большого времени, она подвергается оккультурации, то есть ограничениям со стороны нравственной культуры. Я думаю, что идея социализма всплывет в другом, не в сталинском, конечно, да, и даже не в ленинском, а в гораздо более культурном виде, и будет снова предложено человечеству. Потому что эта идея, на самом деле, себя не исчерпала. Ну, христианству понадобилось 2000 лет, чтобы стать цивилизованной религией, не призывающей к насилию и не осуществляющей насилие на практике. А вот социализм еще просто не было такого времени. Нынешнее наше христианство очень сильно отличается и от средневекового, и от античного. Я думаю, что если бы сейчас вот нашего патриарха переселить в средние века, его просто сожгли бы как язычника. Сразу же. То же самое будет и с социализмом. Это будет совсем другой социализм. Но идея перспективна. Знаете, мир справедливости, мир равенства, да, мир братства. Французская революция очень хорошо сформулировала. Свобода, равенство, братство. Первое поколение революции добивалось свободы. Второе поколение революции добивалось равенства. Вот сейчас, видимо, начнется третье поколение революции, которое будет добиваться братства, то есть справедливости. Поэтому революционный процесс общемировой не завершен. И мы, вероятно, будем свидетелями больших пертурбаций.
Вы слушали программу «Петербург свободы». О вызовах, стоящих перед Россией и миром, размышлял писатель-фантаст-футуролог Андрей Столяров. Вел программу Виктор Рызанков. Продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.